Добрый день, дорогие друзья, мы приветствуем вас. Сегодня у нас очень интересные гости в студии. Я хочу представить, у меня в гостях Тамара Ивановна Малкова, врач-анестезиолог, обладатель государственной премии. Но мне кажется, в этом случае, вот сегодня можно говорить о возрасте женщины. Позвольте, пожалуйста, я скажу, потому что 82 года. И самое удивительное то, что Тамара Ивановна и работает, и вот дает интервью, и прекрасно выглядит. Спасибо вам большое за это и здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, действительно, это очень вдохновляющая история, потому что, ну, на вас можно ориентироваться, что в таком возрасте, в общем-то, достаточно таким уже хорошая цифра, да, вы и работаете, и, в общем-то, активно ведете свою жизнь. Скажите, пожалуйста, какой у вас секрет есть, что вы, в общем-то, да...
Наверное,
в такой прекрасной форме.
Напряжение имеется в работе. И если в работе напряжение, значит, о доме забываешь. Угу. Если дома напряжение, то ждешь скорее бы на работу или бы позвонили, чтобы то напряжение, которое домашнее, оно быстро прошло.
Сколько вы сейчас работаете в день?
Я работаю до 2 часов. Угу. С 8 до 2. 6 часов в день.
Ну, у вас вы как-то сейчас как вот ваш график работа, строится?
График работы я сейчас... Пока не работаю в реанимации, просто не беру. Это и суетно, и детей там, у нас молодежи много, интернов, которые обучаются, пусть они работают там. А я работаю в основном в операционной, на операциях, на наркозах.
Ну, вот сейчас то, что говорите, это так достаточно, ну, звучит, что операционной, а сейчас как-то вы чувствуете, вот... Ну, не знаю, устаете больше или, может быть, концентрация, я не знаю, как это спросить.
Я хожу больше даже и с интернами, которые у нас проходят специализацию и обучение, все. И с интернами я бываю, разрешаю им что-то делать, допустим, интубировать, учиться и так далее. Ну, те особенности, которые у нас в нашей дисциплине есть. Даю им это все выполнять и слежу. Затем, как они себя ведут, как они, что они вводят во время операции, ведь операция идет, надо знать не просто, что вот больной лежит, надо знать его анамнез, то есть какие у него имеются сопутствующие заболевания, это одно, и второе, какую операцию ему выполняют, и если выполняют операцию, то на каком уровне они идут, то ли это операция на желудке или на пищеводе, то какие шокогенные зоны. Тут имеется анестезиолог, об этом должен все знать и следить. Где-то добавить, увеличить наркоз, то есть увеличить обезболивание, где-то можно меньше пройти и всегда стараться, чтобы не передозировать больного.
Но правда, зависит боли... жизнь, ведь это такая сложная профессия.
Это сложная профессия, немногие туда идут. Ну, идут.
Хорошо, а смотрите, ведь все очень сильно развивается, какие-то новые препараты появляются, новые методики. Вы как это все отслеживаете?
Это, ну, нам известно становится, что новые методики появились. Вот сейчас я работаю уже сколько, 50 с лишним лет в этой области. Конечно, как мы начинали работать и как сейчас, мне кажется, что сейчас проще стало работать, потому что препараты такие, что... Сразу знаешь, что произойдет, как-то предвидеть. Если раньше мы вводили, допустим, препарат Кепентал более длительного действия, хотя он короткого считается действия, но чуть передозировка, можно и не разбудить потом больного от этой передозировки. Поэтому стараешься, и сейчас, если чуть лишнего препарата введешь, но остановится дыхание, можно будет исправить тут же. Дать искусственную вентиляцию, и будет нормально.
Угу. Ну, я к тому, что это же, наверное, нужно все изучать.
Ну, конечно,
вы
это нужно
читаете,
знать.
Смотрите в интернете, да, что-то...
Нет, это, если что-то новое приходит, какие-то новые препараты, то, конечно, мы их обязательно прочитаем внимательно, испробуем и начинаем работать, осваивать.
Угу. То есть каждый день у вас, получается, вы работаете на операциях?
Я на операциях каждый день.
Ну, у вас в вашей практике, насколько я знаю, не было никогда случая, как постучать по смертельного случая. Ну, это что, ну, это в чем тогда вот такой успех, что ли?
Ну, почему? Раньше много было смертельных исходов. Я ведь одна из первых анестезиологов в Удмуртии.
Это удивительно.
И получила образование, закончила ординатуру в Санкт-Петербурге. То я уже там изучила более подробно, потому что у нас в Удмуртии еще не было анестезиологии. И вообще приказа по России не было о том, чтобы создавать отделение или службу анестезиологии. Поэтому я сразу, как начала работать, то у меня самое-то главное было вот узнать внутреннее состояние человека, который идет на операцию, и как с ним работать. Какие у него имеются слабые места, чтобы на это обратить внимание и осторожно вокруг этого пройти.
А как, можно тогда поподробнее? Слабые места – это в плане здоровья, в плане психологического какого-то настроя?
В первую очередь в плане здоровья. Какие имеются сопутствующие заболевания? Сердечные заболевания, легочные или это желудочно-кишечные какие-то, брюшная полость. И смотря на какую операцию вы идете. Если вы у больного, допустим, какой-то хронический бронхит, эмфизема легких, а у него еще плюс рак желудка. И, конечно, в первую очередь нужно сделать рак, убрать рак желудка, допустим, да, убирается это, а легкие это плохие. Вот тут, значит, настороженность уже сразу идет на легкие, обезболивание идет само собой, как должно быть. И плюс добавляется еще одно переживание за легкими, чтобы было достаточно кислорода поступало, дыхание было достаточным и так далее.
Но вы сказали о том, что совершенно по-другому была система выстроена даже, и по-другому вы работали, что даже вы во время операции ручной способ у вас был поддержания жизни человека.
Да, ручной способ был поддержать. Особенность была в том, что, во-первых, мы дышали каждый вдох и выдох руками. Второе. Ну, руки, может быть, не так хорошо сработают, сколько нужно больному вдохнуть. А сколько, когда-то лишнего вдохнешь, когда-то меньше вдохнешь, это уже так получалось. Или по чувствительности по своей вот работаешь и думаешь, этого достаточно. Итак. Работаешь себе потихоньку, и если не меняется давление, не меняется цвет кожи, то значит все хорошо идет.
Но вы когда сильнее уставали, тогда или сейчас?
Ну, тогда мы сидели на месте и работали мешком, и никуда. Операция идет 3-4 часа. Иногда, вот когда мы начинали работать в онкологии, так это там работали операции большие, даже онкологические. Это не за один час, это сейчас уже быстро оперируют, а раньше еще медленно было, и операции шли. Так, просидишь столько, сколько надо, а потом надо больного разбудить и экстубировать. Он же идет на таком наркозе под искусственной вентиляцией, заинтубированной трахеей. Дыхание все на
руках. То есть вы не только уставали там морально, я не знаю, но и физически, если надо было постоянно,
это постоянно
сжимать,
да.
Как это называется,
вдох
это инструмент?
Как каждый вдох и выдох. Аппарат искусственной вентиляции.
Да, удивительно, просто очень интересно. Мы, конечно, про вашу историю чуть позже поговорим, потому что у нас сейчас небольшая пауза. Я еще раз напомню, что у нас в студии сегодня в гостях у программы «Беседка» Тамара Ивановна Малкова, врач-анестезиолог, обладатель государственной премии Удмуртии, про первые шаги в профессии. Вообще очень интересно, это было 50 с лишним лет назад. Как все это, как вот вы начали, это тоже все очень интересно. Поэтому мы буквально через некоторое время поговорим, и прошу вас, оставайтесь на нашей волне. Еще раз напомню, это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Тамара Ивановна Малкова, врач-анестезиолог. Еще раз напомню всем, друзья, что врач, который работает, и на минуточку 82 года вам. Ну, простите, я буду упоминать эту дату, эту цифру, потому что, ну, это... Ну... Это удивительно. Хорошо, ну, хочется у вас спросить все-таки, как вы начинали, но прежде, вот, получается, вам, вы сказали, что вам было 5 лет, когда началась война, как вообще вот у нас в Ижевске жили, да?
Да.
Да, как у нас здесь было вот военное время? Что вы помните?
Но военное время было... Вообще-то у нас здесь спокойно. Правда, мы почти не видели папу дома, он был всегда на работе. Мама была дома, потому что мама болела в это время. У нее была тяжелая болезнь, туберкулез позвоночника. И она была в лежачем положении, в постели под гипсом. И была бабушка с нами. Ну, вот так жили. Отец, конечно, нам... Отец работал шофером. Он ездил по командировкам в основном, в командировках. Ну, как-то выживали. Я не могу сейчас сказать, чувствовали мы голод или нет. Я только помню хорошо, что, например, утром встаешь холодно, мы на печку с сестренкой, которая моложе меня была на 2 года, на печку залезем, и нам туда подадут по кусочку хлеба маленькому, и мы такие довольные, по чуть-чуть кусаем его, и счастливые. И не думали о том, что это очень плохо или недостаточно и так далее.
Хорошо, а 9 мая помните, когда была победа?
9 мая помню, когда объявили победу 9 мая. Мама нас повела на демонстрацию. И мы были на демонстрации. И впервые такое количество народа, такие большие... Ну, в общем, большое количество народа проходит, все веселые, и песни поют и так далее. Было очень приятно.
Uh-huh. А вообще, сама мысль или желание, например, стать врачом, было ли у вас тогда?
Нет, не было. Врачом вообще не хотела я. Не было даже мыслей таких. Я вообще-то по натуре была как математик и собиралась поступать в механический институт. И в школе училась я хорошо по математике, шли у меня 5-ки, собиралась в механический, но мне не повезло, потому что вдруг попалась тема, которую мы в школе не проходили. Хотя предупреждали, что кто пойдет в технический вуз, те должны обязательно вот эту тему прочитать. Но у нас ее в программе еще не было. Но я забыла, конечно, прочитать эту тему, и мне попалась эта тема первым вопросом в билете. И мне в результате отметку по физике поставили 3. А я поступала на хороший факультет, где надо было достаточно количество баллов. Осталось, год пропустила, а через год собиралась идти на физмат в пединститут. Но тут знакомые люди, у подруги, у моей дядя говорит: девчонки, идите в медицинский. Зачем вы идете в педагогический институт поступать? Идите в медицинский, то ли дело. Ведь милая работа. Пришел больной, послушал, рецептик выписал, и ты свободен. Не надо дома уроки учить, готовиться. И мы действительно накануне экзаменов почти что перешли в медицинский. И обе поступили. Хотя конкурс был, с 1/4 поступали только.
И смогли поступить.
Да. И вот тогда поступили за сочинение 4, остальные 5. Ну, физика, химия у меня вообще шли хорошо, предметы. Ну, и вот и биологию сдавали. В общем,
а вы когда, удалось. А когда приняли решение, что станете анестезиологом?
Анестезиологом я приняла решение, когда уже я закончила институт. И... распределили меня работать хирургом в туберкулезный госпиталь на операции по костно-суставному туберкулезу. Проработала я там 1.5 года и заболела туберкулезом. Заболев туберкулезом, лечилась 1.5 года, даже больше, а потом уже мне сами доктора говорили: ты уж не возвращайся. У меня была первичная форма, не открытая форма, поэтому удалось все залечить. И вот тогда надо тебе будет менять профессию, не работать уже с туберкулезными больными. И тогда я поступала в институт в ЛИХТ, это Ленинградский институт хирургического туберкулеза, все равно туда поступила, подала документы, пришла по конкурсу. И когда там стала работать, вот как раз начала развиваться анестезиология. Анестезиология – это европейская специальность. А тогда начали в России тоже осваивать этот вид анестезии. Я как раз была в ординатуре в Санкт-Петербурге. Там я изучала, то есть не то чтобы изучала, познавала эту анестезиологию как надо, все эти интубационные наркозы, что такие общие наркозы и так далее, все виды обезболивания, спинномозговые анестезии, внутривенные и так далее. Ну вот, и когда я закончила ординатуру, приехала в Ижевск обратно, то я не знала, куда мне устроиться на работу.
Потом. То есть такого еще здесь не было, да?
Ну, были уже анестезиология, хорошо была развита в туберкулезном госпитале. Было во второй городской больнице анестезиология. Были анестезиологи там были. Я поступила в первую республиканскую больницу. Там не было анестезиолога. А в первой республиканской... Ну, как-то не очень-то спешили идти на эти наркозы, потому что первые наркозы тяжело шли у людей. Смертельных исходов было много, все-таки отключишь дыхание, а потом не знаешь, как выключить все это, включить обратно и так далее. Ну, недостаточно, может быть, знаний еще было тогда в то время. Ну, короче говоря, я стала работать в первой РКБ. Наверное, месяца полтора я сидела без работы. Вела только тяжелых больных с хроническими формами. А потом разрешили мы с Верой Степановной Чудновой, провели первый наркоз, и все, и началось. Тогда Вера Степановна уже стала брать всех больных только под наркозом. Мы с ней работали, и другие хирурги тоже пошли. Стали набирать уже людей для работы. А через год был приказ об открытии отделения службы реанимации, потому что ее как таковой отдельно не было. Мы совместно были с хирургами в одной группе. И все открыли, и тогда открыли отдельное отделение. И я работала тогда в первой республиканской больнице в течение 2 лет.
Хорошо, Тамара Ивановна, обычно, когда проходит успешно операция, всегда благодарят хирургов, как-то им почте, все, а вот анестезиологов.
Анестезиологи на втором плане.
Как-то всегда на втором плане. Вас это как-то задевало, может быть?
Ну нет, вот чтобы так сильно благодарили больные хирургов, ну, может быть, идут когда-то.
Ну, обычно всегда после операции успешны как-то подарки, да. Какие-то презенты.
Ну, а потом идешь, когда после наркозов тоже идешь в обход. Вот раньше мы провели наркоз на завтра, на утро бежишь скорее проверить, какое состояние больного, не как у него там с головой и так далее, не повредил ли. Все равно идешь, смотришь, они тебя знают. В общем-то, тоже так же благодарственно относились. Сейчас меньше внимания уделяют, потому что, может быть, стало попроще. Больше на хирургов обращают внимание, чем на анестезиологов.
А вообще было у вас когда-то желание, например, сменить специализацию? Или вот вы влюбились прямо в анестезиологию, и все, для вас это стало прямо вашим?
А вы знаете, как-то мне сразу дали задание, чтобы открыть, вот, значит, службу эту. Значит, в первой республиканской больнице вроде бы мы сделали, я 2 года проработала. Тут меня переманили в онкологию. И там 9 лет проработала. А переманили меня, что ну пройдемте ко нам, мы вам квартиру дадим.
Дали?
Дали сразу. Двухкомнатную. Дали квартиру, все. Я там 8 лет проработала. Открывалась тысячекоечная больница. И меня тогда в тысячекоечную больницу. Тамара Ивановна, идемте открывать отделение реанимации анестезиологии. В тысячекоечную, это опять первая республиканская, в которой я начинала 2 года отработала. Переехала в первую республиканскую. Ну, пришлось перейти, хотя я упиралась. Перешла в первую республиканскую. Там, значит, я проработала почти больше 10 лет. Не больше 10, а точно больше 10.
А потом как вы
вышли на пенсию? Ну, там мы открыли отделение, реанимацию, анестезиологию, там эти были совместные отделения искусственной почки. Ну, все это вместе. Не вместе, а подразделились, все как положено, роддом там и так далее. Специально готовили, ведь я еще и готовила специалистов наших, где работать в роддоме или с хирургами, еще или учили, с травматологами и так далее. Но все равно приходилось обучать новеньких, так кто приходит, а как же. Вот.
Хорошо, ну мы продолжим наш разговор, у нас вновь небольшая пауза, так что, друзья, оставайтесь с нами на волне. Еще раз напомню, моя гостья сегодня Тамара Ивановна Малкова, врач-анестезиолог. продолжим. Еще раз, друзья, хочу представить мою гостью сегодня. Тамара Ивановна Малкова, врач-анестезиолог, обладатель государственной премии Удмуртии. Еще раз напомню, что 82 года моей гости. Такое уточнение, мне кажется, просто необходимо. И, вы знаете, мне вот интересно, а вообще как реагируют молодые врачи, ваши коллеги, даже пациенты, ну, вот когда вы там приходите и проводите операции?
Я не замечала, что плохо.
Да, ну просто вы хорошо очень выглядите, но...
Я не замечала на это, не особо внимания не обращала. Да и мы все там не очень блестяще выглядим, поскольку приходишь, волосы закроешь все, все закроешь, одно лицо и маска, одни глаза видно. Поэтому не все морщины видно, наверное.
А вы до скольки лет планируете работать?
Ну, я, наверное, думаю, что это будет зависеть даже не столько от моего состояния, сколько от вообще нашей семьи. У меня еще дочь, сейчас вот она приехала и пока не может нас устроиться на работу, сложно ей. И внучке младшей, у меня ей 10 лет.
А у вас кто-то идет по стопам вашим, тоже врач, например?
Нет, но дочь не пошла у меня, я хотела, чтобы она пошла в медицину, но поскольку она меня не видела почти, я всегда была занята работой, то она не захотела быть врачом. Закончила приборостроительный факультет Механического института. А потом еще параллельно она училась и закончила факультет иностранных языков. Учиться хорошо училась, все было нормально, но вот а меня дома всегда не было. Это плохо. Ну, а она вышла замуж, у нее трое детей. У меня была вот одна только дочь, а у нее трое детей. Первые двое сейчас живут во Франции. Первая уже закончила институт там, заканчивает второй. А внук, он еще учится в институте, тоже там во Франции. А младшая внучка, которая француженка, она здесь, в Ижевске.
Ну, вот вы часто общаетесь. Как у вас вообще строится ваше общение?
Общение и по телевизору. И приезжают же они всегда летом, вот наконец-то,
ну, что,
я должен приехать.
Что вот самое главное вы хотите рассказать, что ли, ребенку и вообще своим внукам? Чем бы поделились таким, о чем, ну, правда, какое-то напутствие, что ли?
Я как-то об этом вообще не думала. Они живут, все должны жить своей жизнью, куда их, не что-то внушать им.
Ну, я имею в виду, что вот иногда делишься, что вот какой-то жизненный опыт, какие-то важные вещи, о которых, может быть, вы сейчас уже думаете, знаете, и хотелось бы вам, как сказать, поделиться с
молодым. Нет, не знаю, какие главные вещи. Просто нужно быть честным, я считаю, и выполнять то, к чему ты шел.
Вот мы сейчас, да, мы сейчас с вами говорили о том, что все-таки, ну, вы сказали, что у вас есть рекомендация для людей, чтобы вы хотели посоветовать другим, чтобы в хорошей форме оставаться.
Ну, не нужно расслабляться сильно. Во-первых, расслабляться не нужно. То есть, допустим, пришел, устал, лег. Но если ты лег полежать, отдохнуть, то ты полежи там 15-20 минут, а дальше займись физической нагрузкой какой-то, хотя бы по дому что-то сделать физическое, обычное, не той работой, которой ты занимаешься на работе, а работой домашней хотя бы. Или куда-то сходить, не обязательно ехать тебе на машине или на автобусе переезжать. Пройдись пешком пару остановок. Вначале пораньше выйди, тоже пешком пройдись, чтобы не забывать об этом. Если есть достаточно времени, можно сделать себе зарядку какую-то утром или вечером в течение дня.
А вы делаете?
Я хожу пешком. Угу. Зарядки уже не делаю, но делала. А сейчас как-то лень больше стала. Отмечила вот уже с этими годами, последний год, когда 82-й год как пошел, я чувствую, что у меня лени больше стало. Уже не хочется что-то вставать и скорее делать зарядку, но все равно заставляю себя, например, подтянуться на этих... Ну, поняли вы меня. Немножко подтянуться, вытянуться, выпрямиться, присесть пару раз, и то хорошо.
Если говорить вообще про медицину, ну, то есть у вас такой обзор достаточно длительный. Вот насколько изменилась вообще ситуация у нас здравоохранения?
Ситуация в смысле отношения к больным?
И отношения к больным, и вообще по организации в медицине работы.
Работа, ну, во-первых, у нас стала работа все-таки поинтереснее, наверное, чем было. Делалось все гораздо медленнее немножко. Ну и ход операций даже был, может быть, не тот. Сейчас более успешно делают. Быстрее. Потом обсудят, когда ход операции заранее. Перед операцией уже продумают, какой ход должен быть операции. Они ход продумают, а мы продумываем свое, какое обезболивание, где и как проходить, где больше, где меньше и так далее.
Хорошо, а уровень вообще, ну, уровень организации работы имеется в виду вообще вот нашей медицины? Вы сейчас как оцениваете? Вот, ну, в сравнении, например, даже с советским временем.
Ну, конечно... Я думаю, что положительно все-таки, но сказать очень хорошо пока не могу.
Угу.
Но положительно. Идет все равно положительное развитие. Ну, какие у нас нехватки идут в операционной? Нехватки, может быть, оборудования даже порой не везде хватает сразу. Работает 2-3 аппарата. Остальные, значит, делаешь либо под местной анестезией, наркоз, операции идут, или под спинальной анестезией. Ну, что-то выходишь из положения, конечно. Ну, так. Отделение реанимации есть. Это, конечно, много. Раньше этого вообще не было. А сейчас выхаживать больных данных гораздо больше, чем было раньше.
Хорошо. А вы помните какой-то случай из вашей практики, который очень сильно вас... тронул, как-то вы запомнили его с больным, например, связанным, или...
Ну, были случаи, конечно, потяжелые.
А как-то вы потом, ну, я не знаю, у вас налаживались отношения с больными? Ну, иногда вот так хирурги или с врачами появляются какие-то отношения. А вот у вас было в вашей истории, что...
Да, были, конечно, отношения тоже. Люди приходили и потом, и дружбу. И до сих пор, может быть, какие-то отношения поддерживаем. Не потому, что я им там, допустим, давала наркоз, а уже по характеру сошлись.
А влюбленности? Какие-то поклонники у вас были?
Не знаю, я об этом никогда не думала. И даже чтобы поклонники были от того, что я провела наркоз, или от того, что нет.
Хорошо. А вообще, как еще проводите свободное время? Чем занимаетесь? Чем еще наполняете свою жизнь?
Да, в общем-то, ничем. Потому что моя жизнь такая, что, в общем, позавидовать нечему. Вся почти в работе, отдана полностью работе была. Может быть, поэтому я и могу работать хоть где, хоть на какой, допустим, объеме оперативного вмешательства, хоть на легких, хоть на сердце, хоть на чем. Операция будет, на любую операцию могу пойти. А больших развлечений у меня не было. Не было времени заниматься личными делами. Вначале рос ребенок. Потом, значит, выросла дочь, вышла замуж, у нее пошли дети, внуки. Тоже немножко внимания нужно было уделять. У нее трое детей. У меня одна была, а у нее трое, это уже что-то значит.
Но есть у вас какие-то еще мечты, которые вам бы хотелось исполнить?
Пока нет, я не думаю об этом. Я думаю о том, чтобы, дай Бог, здоровья, чтобы было здоровье, чтобы можно было еще нам пожить.
Еще, ну, может быть, детей. Мы все-таки вспомним вот этот период, насколько я понимаю, достаточно важный для вас, в 93-м году, когда вы с Аркадием Мальчиковым были в группе и появились эти эндоскопические операции. Да, потому что у нас тоже был в гостях Аркадий Яковлевич, да, и тоже рассказывал, что это так было ново для
Ижевска. Да, стали проводить эндоскопические операции в условиях поликлиники даже, в этой вот медицинской части, в которой мы сейчас работаем, и где Аркадий Яковлевич был, Коровкин. Там мы начали работать, там мы продолжали, и до сих пор это продолжается, и, по-моему, в нашей больнице это самое Но даже из других районов, из Башкирии, вот приезжают больные, которые хотят прооперировать, допустим, не разрезая живота. И сейчас операции идут и на пищеводе, не разрезая живота, и желудок частично можно убрать, не разрезая живота через дырочки. Так что это уже работа хирургов, они молодцы. Да, но и анестезиологов тоже, потому что ведь операция идет через дырочку, это не значит, что все очень спокойно, это же раздувают живот, уменьшают объем легких и так далее. Это сложности к анестезиологу тоже, но мы готовы к этим сложностям и боремся с ними тоже, в свою очередь.
Я просто думаю, что нас многие слушают как раз и после пенсионного возраста. Наша аудитория после 40, после 50, после 60. И, знаете, у нас завтра, в четверг, вернее, будет тема про пенсионный фонд, и также обсуждают сейчас активно возраст, повышение возраста пенсионного. Вот как к этому относитесь? Стоит ли повышать его?
Ой, смотря на какой работе работаешь. Зависит от того, это от людей зависит, которые хотят уйти на пенсию, и уже им надоело работать, и они не любят свою работу. Конечно, надо уходить. А если люди обожают свою работу, справляются с ней, какое-то удовольствие находят, пусть работают. Если уж им хочется работать, то пусть работают.
То есть повышать не стоит, получается? Потому что тот, кто хочет работать, он, по-моему, продолжает работать.
Они продолжают работать. Ну, наверное, все равно вот пенсию сейчас вот позвали меня, что я в таком возрасте, да еще имею группу инвалидности, меня трахнуло сердцем во время дежурства. Так поэтому, раз я имею еще группу инвалидности, то, наверное, мне хотели предложить, чтобы я ушла. Но я сказала, нет, я не пойду.
Хорошо, но есть какой-то у вас все равно девиз вашей жизни?
Нет, что я работала, работаю, я отдана работе.
И будете работать дальше?
Ну, пока силы есть, и ума хватает.
Хорошо, спасибо вам большое. Все взаимосвязано, кстати, работа, она развивает мозг и все остальное, и позволяет работать дальше. Хорошо, спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях была Тамара Ивановна Малкова, врач-анестезиолог. Хочется пожелать вам спасибо, во-первых, за ваш труд, за вашу любовь к работе и за ваше призвание, можно сказать. И продолжайте в том же духе. Здоровья и удачи.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Все, друзья, до свидания.
До свидания. Горячий кофе.